В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Ключевым фактором возможных политических перемен в России остается развивающийся в стране экономический кризис, более мощный, чем в 1998 году. Как долго он может продлиться и как реагирует на него власть? Об этом я беседовал с президентом Института экономического анализа Андреем Илларионовым.
Есть некоторые признаки новых оценок ситуации властью. С одной стороны, это изменение прогноза Министерства экономического развития на пару пунктов в сторону ухудшения. С другой стороны, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин посоветовал банкирам, пока они не прокредитуют промышленность, в отпуск не ходить. Что можно ждать в экономике вот при таких реакциях и таких оценках?
Все-таки самое главное, это не только и не столько реакция представителей властей на меняющуюся ситуацию, сколько сама меняющаяся ситуация. По тем данным, которые у нас есть, после некоторой стабилизации ситуации в марте и апреле, в мае возобновился промышленный спад. Судя по всему, по предварительным данным, в июне он продолжается. Иными словами, та дискуссия, которая шла о форме экономического спада, будет ли это V, U латинский или латинское W, решился в пользу W, точнее, даже не W, а такого тройного W. Это третий спад. И, судя по всему, этот спад будет достаточно, ну, по крайней мере, продолжается и кажется достаточно острым. Те меры, о которых вы упомянули, конечно, не в состоянии никоим образом повлиять на реальную динамику экономической активности. Оно создает лишь иллюзию некой деятельности власти. И это говорит лишь о том, что в течение летних месяцев, скорее всего, ситуация будет постепенно ухудшаться.
В какой степени ухудшаться?
Это нельзя сейчас сказать, поскольку, как мы неоднократно говорили, нынешний кризис, точнее, не нынешний пучок кризисов, носит достаточно уникальный характер. И пока очень трудно прогнозировать его, поскольку его поведение довольно существенно отличается от всего того, что наблюдалось в прошлом.
А можно ли прогнозировать, скажем, замедление или стабилизацию спада, или, наоборот, продолжение его, но при остановке инфляции, как об этом говорит Улюкаев, там, на уровне 12-13%?
Что касается темпов инфляции, то один из ключевых факторов, предопределяющий ее поведение, это денежная политика властей. Центральный банк Российской Федерации в течение последних полутора лет проводит достаточно ответственную денежную политику, надо отдать должное, и за очень небольшим исключением ЦБ не совершал больших ошибок, из чего следует, что, скорее всего, мы станем свидетелем постепенного снижения темпов инфляции, по крайней мере, общей инфляции, не затрагивая отдельные сектора. Я не ожидаю сейчас резкого роста, резкого всплеска инфляции. Темпы инфляции в пределах 10-13% – это может быть вполне реалистичный прогноз.
И таком же курсе доллара?
Что касается курса рубля по отношению к доллару, то он, возможно, в ближайшее время будет в большой степени определяться не столько нашей денежной политикой, сколько денежной финансовой политикой Соединенных Штатов, которая оказалась достаточно безответственной и слабой, что, скорее всего, приведет к снижению курса доллара по отношению к большинству национальных валют, включая российский рубль. И, соответственно, российский рубль будет, возможно, постепенно повышаться, но это будет заслуга не столько наших властей, сколько результат ошибок американских властей.
На Алтайской конференции вы слушали не только коллег-экономистов, но и политологов. А что вы от них узнали через эти знания, которые получили? А что можете вы сказать о будущем экономики?
На самом деле, выступления коллег и на сессиях, и обсуждение различных вопросов, что называется, в кулуарах, в целом оказалось очень полезным для меня. Эти выступления дают достаточно большое количество информации по деталям, и это еще раз скажу, что это очень полезно. Что касается общих выводов, то они подтверждают те ощущения, которые были у меня, что главная проблема российской экономики, российского общества сегодня не экономические, а политические и общественные. И с этой точки зрения общественно-политическая ситуация в стране находится в тупике. Это реальный тупик, и выход из этого тупика на путях эволюции, честно говоря, не видится. И выход, это такая тупиковая ситуация может продолжаться, конечно, некоторое время, но рано или поздно выход из нее, скорее всего, будет носить такой взрывной характер. Какой взрывной характер, я сейчас бы не стал бы предсказывать, это коллеги сами, другие коллеги, специалисты по этим тенденциям могут сказать.
Но выход это что? Это восстановление обратных связей?
Выход в другое качественное состояние, это может быть любое. Это может тот традиционно ожидаемый сценарий на восстановление более свободной страны, более свободного общества, более свободной политической системы, является весьма желаемым для очень многих людей, но оснований для такого варианта развития событий не так много. Среди экспертов вероятность такого сценария расценивается как чрезвычайно низкая. Выход из этой ситуации может быть другим. Выход из этой ситуации может быть на путях внешнего конфликта, спровоцированного властями, на путях внутреннего конфликта, на путях сочетания внутреннего и внешнего конфликта, поскольку власти являются достаточно агрессивными в выборе различных вариантов действий, а даже простая ситуация традиционного брежневского застоя, даже этот вариант выглядит маловероятным.
То есть достаточно вероятен путь от виртуального авторитаризма к реальному.
Дело в том, что вот эта тупиковая ситуация рано или поздно при наличии достаточно молодых и агрессивных граждан в органах власти неизбежно будет вынуждать предпринимать какие-то радикальные шаги, которые в этой ситуации, не исключено, что они будут носить достаточно агрессивный характер. Опять-таки, обращенные либо внутрь страны, либо вне страны, либо при каком-то сочетании тех и других шагов.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. Может ли экономический кризис в конкретных условиях правления дуэта Владимира Путина и Дмитрия Медведева привести к политической оттепели? Известный политолог Игорь Бунин в своем докладе на конференции «Новая избирательная технология» описал риски, которые ждут в период кризиса российскую власть.
Наша политическая система, после того, как мы отказались от избрания и губернаторов, и одномандатников, практически утратила навык медиации, посредничества между гражданином и государством. Институты уполномоченных слабы, профсоюзы, общественные организации слабы и так далее. Неудивительно, что реакция на волнение в Приморье, которые имели вполне реальную экономическую подоплеку, было сначала применение силы, а потом поиск связи организаторов протестных акций с зарубежными врагами. Ни нормального диалога с протестующим, среди которых было большинство вполне лояльных людей, выстроить не удалось. И в связи с этим мне хотелось бы сказать, что в принципе для России существует три типа риска. Первый риск – это так называемый бессмысленный, беспощадный бунт. Бунт способны, если не смести существующую политическую систему, но причинить ей значительные разрушения. Если мы посмотрим сейчас на ситуацию, то ясно, что это практически невозможно. Почему? Потому что, во-первых, удалось первоначально переложить вину за кризис на Соединенные Штаты Америки, но это не исключает возможности протестных вспышек в отдельных населенных пунктах. Проблема называется как эффект Новочеркасска-62. Причем мы видим, что на самом деле, ввиду отсутствия вот этих медиаторов, возможность системы заранее решать те проблемы, проблемы в системе диалога практически отсутствует. Приходится решать задним числом, пытаться купировать уже возникший конфликт. Вслед за Пикалевым большинство пунктов в моногородах тоже начнут подумывать, а нельзя ли выступить и таким образом получить назад свои деньги и так далее. Понятно, что есть два ресурса. Один ресурс связан с деньгами, которые накопил Кудрин в период пучных годов. Но они максимум еще на год. И второе, это тот административный ресурс, он может быть в виде Дейвса Смахина, каким являлся Путин, появившись в Пикалево, может быть и в виде попыток губернаторов решить эту проблему, пытаются договориться, вызвать собственников, но собственники тоже не всемогущие, им все равно придется каким-то образом эти проблемы решать. У меня возникает такое ощущение, что как экономический, так и административный ресурс находится на грани исчерпания. На самом деле сама система вот в данный момент прочна, авторитет очень высок и Путина, и Медведева. Даже Единая Россия сохраняет свой вес в обществе, хотя происходит эрозия всех этих институтов, но она происходит постепенно. Никакого большого бунта не будет, но множество мелких локальных выступлений не вполне возможны, учитывая демонстрационный эффект Пикалева. Второй риск – консервативная судорога. Стремление противостоять кризису путем выдвижения мобилизационно-политического проекта. Но на самом деле это так, фантом, потому что наше общество абсолютно индивидуалистично. Выстроить солдат партии невозможно. И если режим примет хоть какой-то малейший тоталитарный оттенок, то реакция будет самое негативное, это некий удар по самому режиму. Поэтому я считаю, что этот риск можно минимизировать. Ну и третий риск – это внутривластная конкуренция на фоне слабости институтов. То есть, если бы была там биполярная система, двухпартийная, там, многопартийная и так далее, то риск этот был бы минимизирован, потому что всегда, как в Латвии, одна власть может сменить другую власть. Но здесь власть внешне консолидирована, оппозиция в парламенте является декорумом, не имеет возможности реально стать властью. И поэтому, естественным образом, как раньше в этой старой площади существовала конкуренция между разными подъездами, так и сейчас существует такая же конкуренция внутри системы власти. Я бы выделил три течения. Партию бабла – это лоббисты, которые выбивают средства из бюджета и которых интересуют только личные проблемы. Вот второе течение можно назвать приверженцами жесткой экономии приоритета финансовой стабилизации. Это Алексей Кудрин, фактически. Вот и третьи – либеральные экономисты, Дворкович, Набиуллина, которые выступают за то, чтобы использовать кризис для структурной перестройки экономики, за активизацию поддержки инновационного сектора.
Во власти России есть адепты ручного управления, и есть те, кто выступает за медленный от него отказ в пользу универсальных институтов, отмечает Игорь Бунин.
Элита ориентирована, за исключением нескольких технократов, на сохранение статус-кво антебеллум. Был период тучных коров, когда счастье было очень близко, очень хочется к нему вернуться. И есть надежда, что не пройдет полгода-года, мы восстановим ситуацию, все будет нормально и так далее. Все это мешает тому, чтобы кризис стал санирующим.
Глава Центра политических технологий Игорь Бунин верит в то, что в условиях кризиса разделение власти по горизонтали между участниками правящего в России дуэта неизбежно приведет к ограниченной либерализации и разморозке политической системы России.
Я включаю телевизор, смотрю РЕН-ТВ и вижу Гаспарова, который говорит, у нас начнет что-то меняться, когда они экономические проблемы будут решаться политическим путем. Если 2 тому назад я видел Рыжкова, вы скажете, ну какая мелочь. Где-то на совершенно незаметном телевидении типа там РЕН-ТВ появился Рыжков, появился Гаспар. На самом деле это некие признаки. Признаки того, что мы не вступили в период оттепели, но то, что происходит размораживание, как сказала Лузан, это, в общем, видно невооруженным глазом. Я просто вспомню один месяц, когда было и интервью Медведева в оппозиционной «Новой газете», и его встреча с либеральными экспертами из НСОРа, и проведение заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которого стали включать умеренные критики режима. Некоторых раньше просто не допускали на расстоянии пушечного выстрела к Кремлю. Раньше вообще никаких обсуждений не было. Были обсуждения в основном между либерально-консервативным, социально-консервативным, государственно-патриотическими клубами «Единой России». Семью Лякрами в основном. Все они были управляемыми. Но в данный момент дискуссии не просто диванные и не просто на кухне, они принимают более широкий характер. Такой некий первый призыв к этому, он напоминал немножко горбачевское выступление, было сделано Медведевым в обращении к Федеральному собранию. Это дает некую возможность на возрождение российскому либерализму, некий шанс. Именно в период кризиса нужно искать людей, способных действовать как технократы и как либералы. Если мы перечислим проявление вот этого самого либерализма, то уже упомянутый допуск оппозиции в Совет при президенте по содействию развитию Института гражданского общества и правам человека, разрешение оппозиционным силам «Солидарность», «Левый фронт» проводить массовые акции в удобных для них местах, не на задворках столицы. Другой пример – создание кадрового резерва, призвано сделать более понятным, прозрачным систему ключевых назначений, появление Никиты Белых на пост губернатора и так далее и тому подобное. Альтернативно – это, конечно, суд над Михаилом Ходорковским, который принципиален для силовой группы, и которые стремится сохранить свои аппаратно-политические позиции, там сдвигов никаких нет. Главная проблема для критиков либерализма заключается в том, что нечего предложить в реальности. Можно предложить подморозить политическую систему в духе Победоносцева. Восстановление уравниловки, коммунизма и так далее. Как-то это все уже практически невозможно. И такое ощущение, что большинство поддерживают вот охранительные традиции, она строится скорее на материальных основах, но когда этих материальных основ все меньше и меньше, то и охранителей будет все меньше и меньше.
Прокремлевский политолог, депутат Государственной Думы России, член партии «Единая Россия» Сергей Марков выступает с сугубо охранительных консервативных позиций. Это не политическая либерализация, а лишь корректировка деятельности правящей партии «Единая Россия», которая ищет новые способы связи с массами, а пробует новые приводные ремни. Привычно и не краснее возвестил Сергей Марков.
изменение состава нынешнего Совета по правам человека уже ничего общего не имеет ни с какой оттепелью. С самого начала этот Совет задумывался как инструмент взаимодействия, прежде всего, с теми критически ориентированными неправительственными организациями. Увеличено было количество вот этих вот людей, которые достаточно критически относятся к власти. С самого начала этот институт формировался именно как таковой.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман считает, что в России есть потенциальная система институтов демократии. Осталось только добиться возможности, чтобы они полноценно заработали.
Институты, которые сегодня существуют и не действуют, они в какой-то момент могут заработать. И тогда неизвестно, куда это дело пойдет. Сегодняшняя Государственная Дума больше всего похоже вот на тот анекдот о бассейне в сумасшедшем доме. Если мы будем себя хорошо вести, то нам нальют воду. Я даже не исключаю того, что главный врач действительно собирается налить воду. Просто не сейчас. Сейчас они утонут. Внутренняя структура нашего парламента, она абсолютно нормальная. Есть комитеты, процедура очень сложная и абсолютно нормальная, цивилизованная. Есть, соответственно, кнопочки, есть карточки. Не хочу там ставить в неловкое положение присутствующих здесь депутатов. И спрашивают, они что, действительно думают, что они могут принять то решение, которое хотят? Ну, конечно, нет. Но всем очевидно, что это не так. Всем очевидно, что это некоторые имитационные такие действия. Они даже имитационные полезны. Проходит вот эта процедура согласования, в которой нельзя сказать «нет». Если закон вносится, не знамо кем, случайно попал, у него нет сильных лоббистов и нет интересов администрации, то тогда, наверное, он может быть принят по совести, по разуму. Но поскольку администрация президента и правительство, они озабочены все-таки положением страны, то большая часть серьезных законов, которые на самом деле влияют на жизнь, они как-то ими контролируются. И вот когда идет, например, администрация вносит закон, всем понятно, что если там начальство сказало, что закон надо принять, он будет принят. Но даже процедура такого экспертного согласования, не парламентского, а экспертного фактически согласования, она все равно полезна. Закон может улучшиться, потому что никто же не хочет зла. Понимаете, все же хотят как лучше. Да? Но, тем не менее, функции парламента, то есть независимого принятия решений, сегодняшний парламент не выполняет. Но вот это подчинение, когда вот звонок из высокого кабинета и закон принимается, вот это подчинение, оно ведь не основано ни на каком законе. Силы той, которая была у выдающегося менеджера всех времен и народов, тоже нет. Никого не расстреливают. Тюрьму не сажают за неподчинение. Подчинение основано на привычке. Даже не на традиции, на привычке просто. И, собственно говоря, если подумать, слушай, парень, а почему ты должен подчиняться? Может произойти, как в том анекдоте, помните, тогда я тебя вычеркну. Вот, и в принципе, если им скажет кто-то, а пошел бы ты, как льву было сказано, не хочу приходить, чтобы ты меня съел, тогда получается, что единственное, что лев мог сказать, ах ты так, тогда я тебя вычеркну. Все. На самом деле, реальной власти, той, которая была там у Сталина, например, такой власти, в общем-то, нету. Зато есть институты. Построенный бассейн с трубами, системой фильтров и так далее, это ценность, даже если в нем нет воды. Потому что воду налить достаточно легко. Вот в конце 80-х у нас не было бассейна. В конце 80-х не было ничего. Руины после диктатуры коммунистической. И когда стали строить эти институты, стройплощадка – это всегда пыль, шум, и в этой мутной воде выскочили всякие там дети юристов и черт знает что еще. Сегодня ситуация принципиально другая. Сегодня все вот это выстроено. Оно все готово абсолютно. Надо налить воду. То есть при изменениях каких-то система может заработать. И так было во многих странах, в Португалии, например. Ничего, все заработало. Хотя тоже была диктатура.
Говорил Леонид Гозман. У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Я спросил сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана, верит ли он в оттепель, в то, что Дмитрий Медведев свыше дарует народу свободу.
Я не знаю, являются ли те сигналы, которые идут от президента Медведева, признаком начала весны и действительно, пусть постепенного, пусть осторожного, но реального изменения сути политической системы, или это какие-то мелкие, хотя и приятные эксцессы, или это действительно та оттепель, которая может возникнуть вдруг на один день в середине зимы, а после этого будут такие морозы, что мало не покажется, а и до весны вообще не дожить. Это тоже возможно. Надеюсь, что ответ на этот вопрос есть у президента, надеюсь, что он есть у премьера. Вряд ли он есть у кого-либо еще. Я бы обратил внимание на другой вопрос. В отличие от климата или от погоды, которая от нас не зависит, здесь многое зависит от нас. Дело в том, что даже в авторитарной системе, система просвещенного абсолютизма, находящегося в кризисе. Ну, аналогично была российская монархия в конце 50-х годов XIX века. В этой системе власть ищет выход. И поэтому дискуссии не бессмысленны. Поэтому доказательства, которые мы можем давать необходимости того или иного пути, а для меня очевидна необходимость пути демократизации и восстановления демонтированных демократических институтов, если мы сможем убедить и критическую массу властной элиты, и общество в целом в этом, то тогда это будет весна. А если нет, то опять будет мороз.
Оппозиционные политики, с которыми на конференции «Россия после Путина» беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, иллюзий не питают. Станислав Белковский уверен, что Кремль никаких либеральных планов не имеет.
Нет, с политической точки зрения никакого оттепления не будет, потому что Медведев готов принимать некие либеральные шаги, но только до той степени, пока они не угрожают основаниям его власти. А поскольку любая реальная либерализация, любые политические реформы угрожают основаниям этой власти, то значит, этих реформ не будет. И в основном иллюзия оттепель создается с целью содействовать легализации российской элиты на Западе, что и есть важнейшая миссия Дмитрия Медведева. Если говорить об инерционном сценарии, который устраивает Кремль, то Владимир Путин будет играть роль жупела и громоотвода, на котором можно будет постоянно списывать отсутствие либерализации. Собственно, он и играет эту роль уже сегодня, и главным, с точки зрения, например, Барака Обамы, главным политическим достоинством Дмитрия Медведева является то, что он не Путин. Если бы Путина не было, то, видимо, нужно было бы его выдумать для выполнения этой цели. Но сам кризис и его катастрофическое воздействие на российскую экономику и социальную сферу могут вынудить Кремль к изменению инерционного сценария, принятию некого нового сценария, которого, почему, у Кремля пока нет.
Член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов считает, что власть просто ведет пиар-кампанию, делая вид, что в стране будут политические реформы.
Конечно, никакой оттепели, и более того, нас профессионально кормят различными сигналами, которые как бы призваны показать, что оттепель вроде вот-вот наступит, но Медведев больше года находится в своей должности, он мог за это время совершить хотя бы несколько конкретных практических шагов в сторону либерализации общественно-политической системы. Никаких этих шагов не сделано, больше того, мы видим целый ряд событий, изменений, в частности, это и грузинская война, и признание независимости Абхазии, Южной Осетии, шаги в сторону пересмотра Конституции, продления срока собственных полномочий и, в общем, на самом деле, ужесточение действий власти в отношении оппозиционных политиков. Мы видим, что в реальности это просто продолжается точно так же политическая линия, которая существовала при Путине, и никаких изменений с приходом Медведева не произошло. У меня нет оснований ожидать и дальше, потому что уже видно, на мой взгляд, что Медведев достаточно профессионально оседлал вот эту тему кормления людей обещаниями о том, что сейчас, может быть, что-то будет происходить, но действует он реально в другом направлении. Я бы сказал, это профессиональная пиар-компания, которая нацелена на тех людей, ту часть общества, которая ждет от власти каких-то шагов в сторону либерализации. Пиар-компания призвана их успокоить, создать иллюзию, что власти работают над либерализацией страны. Но видно по тому же интервью в оппозиционной газете, видно, что вопросы там задавались острые, конкретных ответов нет. Больше того, там некоторые конкретные вопросы, например, о выборах в Сочи, с которых интервью-то и началось, были связаны с тем, вот есть конкретный пример, разрешите ли вы провести полноценную конкурентную политическую кампанию, и Медведев сказал, что он вообще считает то, что в Сочи происходит, это нормально, это есть открытая политическая конкуренция. На самом деле мы видели, что это профанация, фарс, дичайший полицейский произвол, невиданные фальсификации на выборах, применение черных технологий типа досрочного голосования. Конечно, это издевательство, слышать такие слова от Медведева о выборах в Сочи, что это полноценная демократическая конкурентная борьба. Поэтому сам факт интервью, он, конечно, был призван продемонстрировать такой ожидающей либерализации части общества, что что-то происходит, но по факту мы видим, что все обстоит совершенно по-другому.
У сопредседателя движения «Солидарность» Гарри Каспарова нет никаких иллюзий, но он считает, что политическая ситуация в России динамично меняется.
Власть реально находится, как мы понимаем, в руках Путина, хотя есть формальные признаки того, что Медведев имеет возможность что-то менять. Но эти признаки остаются пока только формальными, и по любому знаковому вопросу в России совершенно очевидно, что точка зрения Медведева может озвучиваться там в его видеоблоге, но никоим образом не реализуется в документах и решениях российской исполнительной власти. Многие, конечно, эти иллюзии питали, но, на мой взгляд, они были совершенно беспочвенны, потому потому что единственное изменение, которое мог произойти в этом тандеме, связано с тем, что логика борьбы за власть, а может заставить Медведева начать использовать какие-то либеральные тезисы, но это связано не с его желанием провести либерализацию в стране, но с попыткой отодвинуть Путина и его людей от власти. Но пока, как мы видим, такие попытки, если они предпринимаются, то они заканчиваются безрезультатно. Я никоим образом не хотел бы делать прогнозы на 1.5-2 года. Я думаю, что гораздо интереснее говорить о том, чтобы через 1.5-2 месяца, например, потому что ситуация динамичная, она меняется. Очевидно, что экономическая ситуация ухудшается, а ситуация в финансовом секторе выглядит крайне неблагоприятной. А поэтому интересно посмотреть, как вот эта конструкция власти, уродливая, насквозь коррумпированная и неадекватная современным реалиям, переживет там осень 2009 и зиму 2010 года.
В общем, как говорят оппозиционеры, Дмитрий Медведев сделал ряд полулиберальных заявлений, но президент России не предпринял никаких реальных реформистских действий. В ранний период правления Михаила Горбачева первая оттепель с ее разговорами об ускорении гласности и плюрализме мнений сопровождалась реальными делами – возвращением Андрея Сахарова из Горьковской ссылки, освобождением политических заключенных, фактической отменой предварительной цензуры, замечали участники конференции «Россия после Путина». Ничего подобного в нынешней все еще путинской России при президенте Дмитрии Медведеве пока и близко нет. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 20 июля обсудим назначенные на октябрь выборы в регионах России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Старт очередной кампании по выбору.